Наш Господь, в котором действительно есть подлинный покой. Без него нет подлинного мира, без него нет подлинного покоя, и без него человек жалкий, ничтожный, заброшенный, покинутый и никому не нужный. Но когда человек находит Бога, или же Бог находит человека, и человек откликается на его призыв, тогда человек начинает обретать самого себя, тогда он начинает познавать, зачем он живет, куда он идет и что его ожидает. Мы благодарны Богу, что мы дети Божии, что нас ожидает вечное счастье. Мы благодарим Его, что не только оно нас ожидает, что оно теперь уже живет в нас, и мы теперь можем бороться с несчастьем и тем счастьем, которое заложено в нас. И познавая волю Божию, мы можем обретать высший идеал счастья. Оно может наращиваться и оснащаться более новыми компонентами радости и божественной хвалы. Поэтому мы сегодня будем рассуждать о последней стадии воли Божией. Апостол Павел к римлянам писал, чтобы мы познавали, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Я еще раз прочту это место Священного Писания, записанное 12 главой, чтобы иметь основание. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Для того, чтобы проводить разумное служение, к которому призывает нас Бог. Потому что служение Духа может быть только разумным служением. И те люди, которые не признают разумного служения и отвергают свой разум, желая пользоваться только духовными проявлениями, это законченные фанатики, которым готовится пропасть. Они обязательно попадут в нее, потому что Слово Божие можно постигать только просвещенным разумом. И поэтому Слово Божие предлагает, когда мы это делаем, практически мы предаем себя в жертву, и это нелегко. Нелегко предать забвению, нелегко отречься от тех принятых, быть может, форм, традиций, преданий, которые мы приняли. Но когда мы начинаем вникать в Слово Божие, познавая волю Божию, невозможно ее знать. Вы можете знать, просто изучая Слово Божие. Но здесь говорится о слове познания, когда мы на опыте делаем решение воли и предаем тело наше. Написано, и я начинаю это исповедовать, и это делать, то, что написано. И только тогда оно имеет на меня действие. Если же я просто прочитал и просто знаю, это ничего мне не дает. Мне дает действие только тогда, когда я знаю и начинаю говорить и делать, когда я отрекаюсь, и это нелегко. Но Бог говорил, что когда Он начнет нам помогать, это будет легко, что мы не сможем этого сделать сами. И поэтому сегодня мы будем обращаться к совершенной воле Божией. И как мы уже обратили внимание, что воля Божия рассматривается в судах Божиих. Это учение о суде вечном, что Бог совершает свой великий суд. В уничижении Его суд Его совершится. Другими словами, в уничижении Его будет проявлена высокая, высшая степень воли Бога Отца. Самая высокая воля Бога Отца была та, чтобы Иисус пришел в этот мир, чтобы Он разрушил дела дьявола и чтобы выпустил пленников на свободу. И самая высокая воля заключалась в том, каким способом Он должен это сделать. Он должен был предать душу свою на смерть и ланиты свои поражающим. В этом была высокая воля Божия. В уничижении суд Его совершится. 1 Коринфянам 15 глава 26 стих здесь говорится, «Последний же враг истребится – смерть». Пророк восклицает, что поглощена будет смерть победою. То есть Бог хочет исполнить свою волю в буквальном смысле слова. Он хочет восторжествовать именно на том месте, на котором сегодня торжествует дьявол. Вы знаете, подлинное место торжества дьявола – это кладбище. Это пища дракона, пища змея. Каким бы ни было красивым оно, иногда его люди очень красиво украшают, и оно очень дорого стоит. Иисус, говоря о таких кладбищах, сказал, гробы окрашенные. Вы знаете, иногда людям даже может понравиться пейзаж кладбищенский. Один из братьев говорил, я люблю ходить и рассуждать там. И вы знаете, меня тоже как-то потянуло туда. И я тоже решил там вот рассуждать, но как-то не рассуждалось. Ходил, смотрел на эти таблички, читал. Вот, и, между прочим, у нас было красивое кладбище в Батуми. Но я не понимал сути до тех пор, пока Бог мне не открыл, что кладбище не место рассуждения для святых. Что кладбище – это место торжества дьявола, что там присутствуют демоны. И когда я вникал в Священное Писание, я увидел, что демоны, когда оголяли людей, обнажали их, то они их загоняли на кладбище. И они там были в гробах. Бог сказал Адаму в Едемском саду относительно змея, и змею там же в саду сказал, что пищею твоею будет прах. И говоря о прахе, он имел в виду не просто землю, он имел в виду тело человека. В буквальном смысле сатана не питается телом, он дух, но это его пища, он торжествует там, когда продукт или творение Божие распадается, подвергается распаду, разложению, тлению. И тогда он там торжествует. Он сказал, вот это будет твоя пища. Ты не сможешь пользоваться живым телом. Живое тело – это только то, в котором живет Дух Божий. Если там нету Духа Божьего, это тело для Бога мертвое тело. Это человек для Бога мертвый человек. И Бог сказал, ты не сможешь пользоваться телом. Он хотел жить в нем. И он практически сделал тела своим обиталищем, тела неверующих людей. Но они были для Бога мертвы. Он пытался захватить тела верующих людей. И, конечно, кое-где ему это удалось и удается. И на сегодняшний день мы знаем, что многие тела святых захвачены сатаною. Многие тела святых отданы во изнемождение сатане. Но тем не менее, здесь Священное Писание говорит, в уничижении суд его совершится. Поэтому я хочу, чтобы все мы знали, это желание Духа Святого. Запомните, что кладбище – это триумф дьявола. Поэтому, когда зазвучит труба Архангела, труба Божия, это кладбище потрясется в буквальном смысле слова и поглощена будет смерть победою, когда святые воспрянут, восстанут из праха, и гробницы раскроются. И все, кто во Христе умерли, они воскреснут, чтобы получить новое тело. Не оттуда, откуда-то новое тело. Бог это новое тело им даст прямо туда. Он хочет, чтобы то тело обновилось. Он из смерти восставит жизнь, потому что в умерших святых сохраняется элемент жизни, спящий элемент, который проснется, Иисус говорит, я иду разбудить Лазаря. Они говорят, Господи, если заболел, то выздоровей. А он говорил о смерти его. Он говорит, для меня смерть это сон. Как вы будете спящего человека, так Бог разбудит мертвых. Он скажет, и когда они поднимутся новыми людьми. Хотя прах их распался, вы можете сделать что угодно с прахом. И там будет поглощена смерть победою. И Слово Божие говорит, каким образом эта победа произойдет. Эта победа не произойдет просто там. Она должна произойти гораздо раньше, пока мы живем в теле. Откровение 12 глава 11 стих, здесь говорится, они, то есть святые, победили дракона кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Если они здесь смогут победить дракона кровью Агнца, они могут спокойно умереть. Блаженно умирающие в Господе, ей, говорит Дух, они утешатся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Разумеется, у них была вера, а дела следовали за ними. И это дела, за которые Бог будет либо награждать своих святых, либо они потерпят полный урон и спасутся, как головня из огня. Разумеется, все святые, за которыми идут дела, дела будут разные идти. И день Христов, день суда, судилище Христово призвано только судить христиан. Оно не призвано судить мир. Мир будет осужден при белом престоле. Но христиане будут судиться у судилища Христова за то, что они делали, живя в теле, доброе или худое. Вы скажете, неужели, если я делал худое, и все-таки я могу быть спасенным? Да, и все-таки ты можешь быть спасенным, потому что спасение – дар. И потому что то, что ты сегодня думал доброе и хорошее, будет испытано в огне, мое и твое, вместе взятое. Ибо день испытает этот огонь, и в огне откроется. И если твое дело или мое дело будет из дерева соломы, то оно сгорит, я сам спасусь. Но если оно будет из драгоценных камней, то там оно засияет, и я получу награду. Поэтому многие будут постыжены во Царстве Небесном, имея спасение и в то же время стыд. Быть может, странно, но там говорится, дела их идут вслед за ними, и они получат то, что делали в теле, живя доброе или худое. И Слово Божие называет добрым все то зло, которое мы считаем злом. И все то добро, которое мы сегодня считаем, оно назовет злом. Потому что мы будем рассуждать, и мы уже рассуждали, все то, что делается на уровне душевной жизни, все то, что делается без Духа Святого и Слова Божия, будет объявлено Богом злом и сгорит. Пусть это будет миссионерская деятельность, пусть это будет пасторская деятельность, пусть это будут молитвенники, которые просто, чем больше молятся, тем больше они вот раздувают их от надмения, потому что они делают дело Божие. То все это сгорит, ничего не останется, и человек спасется сам, как бы головня из огня. И только кровь Агнца, в которой все нуждаются, то есть полная немощь человека и полная зависимость от Бога, он не может положиться на себя, он не ищет точку опоры в своей душе, в своих достоинствах и в своем служении. Какое бы ни было у него служение и призвание, точка его опоры – Бог, обогренный кровью. Это его точка опоры, он знает, что все, что он имеет во Христе, как бы он ни возвышался в нем, какие бы победы он в нем ни имел, он знает, что все эти победы пришли к нему ради того, что Иисус умер на Голгофе. И он победил кровью Агнца. Кровь нужна только там, где есть грех. И все-таки они победили. Грешники стали праведниками. Они победили, принимая оправдание даром по благодати его. Мы с вами рассматривали благую волю, которая говорила о том, что благая воля не зависит от нас. Она зависит от Бога. Благая, исходящая из Него, даровая, дается даром и исходит от Него. И в то же время благая независимая. Вот эти три слова мы должны хорошо запомнить. Даровая, независимая воля, благая, которая нам дается. Это все входит в благую волю. И так как она не зависела от нас, а зависела от Него, и Бог и зашел и подарил нам в этой воле мир свой через Иисуса Христа. И эта благая воля отделила нас от мира. Угодная воля была призвана с той целью, потому что она угодная, и это значит, мы должны уже угождать не себе, но кому-то другому. Угодить – это угодить кому-то другому, не себе. И второе значение – угодить, прийти вовремя, угодить прямо в цель, прийти в тот час и тою дорогою не сбиться, не уклониться с пути. Это угодная воля. И мы рассмотрели, что угодная воля работает только в стане святых. Она не призвана работать и вызывать людей из этого мира и отрывать их из мира. Она призвана разделять людей, верующих, на духовных и душевных. Через крещение Духом Святым со знамением иных языков оно разделяет. Разумеется, это фактор Бога, там есть фактор человека. И мы говорили, что Бог разделил со своей стороны, но если человек не примет в этом своего участия и не заключит с Богом завет, то он так и останется неразделенным при всем своем иноговорении, думая, что он духовный. Иноговорением и крещением Духа Святого не дается нам духовность. Открывается дверь в духовность, которой мы можем воспользоваться и войти в Дух. И тогда угодная воля отделяет нас от душевных людей и отделяет нас, душевного человека, от духовного в нас самих. Если она отделит во мне моего нового человека от старого, то, разумеется, тогда она меня отделит и от людей, которые называются верующими, но душевные люди. Отделит не в том смысле, что я буду с ними, не захочу с ними общаться или еще что-то другое. Нет. Это отделение пройдет настолько, что они меня не смогут понимать. При всем желании их или моем, если я душевен, они духовные, при всем моем желании понять их, я не могу понять. Потому что душевный человек не может понимать то, что исходит от духа. Ему нужно стать духовным, ему надо прозреть. И мы видели, что угодная воля что делает? На пути к нам она поражает нашу слепоту, снимает повязку с глаз, и мы прозреваем. Что все мы рождаемся слепорожденными, но во время угодной воли, когда мы входим в нее, мы прозреваем. И только тогда мы видим свою немощь, мы видим свою нищету, свою грязь и свои отрепья. Вот тогда только начинается подлинный завет соли. Вот тогда только может начаться подлинная святость. До этого мы еще не жили святой жизнью. Нам казалось, что мы живем святой жизнью, что у нас все в порядке, но мы были слепы. И несмотря, что это дерево стало приносить плоды, Бог сказал, они не обрезанные, и они не чистые плоды. И вот когда мы вошли в угодную волю, эта угодная воля сделала вот что. Она отделила нас от людей душевных, она отделила моего человека душевного от духовного. И еще что сделала угодная воля, она возбудила и накалила всю атмосферу вокруг меня. Она создала вражду вокруг меня. Все вокруг меня закипело, и я оказался в кипящем котле. Вы скажете, то есть я говорю образно, потому что жена восстала, или же муж восстал, дети восстали, церковь, родственники, все пошло не так, как я хотел бы. Потому что последняя стадия угодной воли именно призвана накалять атмосферу и возбуждать вражду между ветхим и новым началом. И эта вражда целенаправленная от Бога пришла. Я положу вражду между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить ее в пяту. Видите, здесь говорится о накале вражды, что мы стремились к покою, но во время того, когда мы вошли и пошли за пастырем, и поняли его голос, стали различать его голос от голосов иных, хотя мы не понимали следствия и причины, но мы просто шли верою. Вера и говорит о том, что мы не понимаем, откуда приходит и куда уходит. Если я буду знать, откуда приходит и куда уходит, мне не надо уже верить, потому что я знаю. А вера берет то, чего я еще не знаю. Я просто доверяю Богу. Бог говорит, вот это будет так. И я ему верю. Я не знаю, каким образом совершается чудо. Я не знаю, каким образом Бог разрушает планы дьявола. Но я только знаю, я верю Слову Божьему, когда я слышу голос пастыря, он говорит, иди за мною, и я сделаю, я разрушу, я сломаю эту преграду. Я не знаю, как он ее будет ломать. По-человечески я не вижу, каким образом он это сделает. Я просто доверяюсь ему и начинаю славить его. И он взламывает преграды предо мною. Он очищает, он освобождает. Теперь, когда мы подходим к совершенной воле, что значит совершенная воля? Апостол Павел говорит, подлинное разумное служение и тело, отданное Богу в служение, потому что конечная инстанция нашего служения – это тело. Если мы хотим служить духовно Богу, то все-таки мы в теле. И мы должны поклоняться в духе, но дух находится в теле. Бог хочет, чтобы это поклонение было тройственным, чтобы очищение было тройственным, чтобы дух, душа и тело были очищены и приготовлены. И поэтому совершенная воля – это значит обладающая совершенством. Само слово говорит об этом. Полная, абсолютная, обладающая полнотою всех достоинств, безукоризненная, исполнившая все намерения, достигшая поставленной цели. Это значит, как говорит Писание, все во всем будет Бог. До этого не было все во всем Бог. Во время этой борьбы мы часто обращали наши взоры на обстоятельства жизни, в которые попадали. Обращали внимание на атаку дьявола и на причиненный им ущерб. Бог не был все во всем. Как только мы видели, что сатана коснулся какой-то части нашего естества, мы начинали вопиять и кричать. И это не говорит, что Бог все во всем. Когда Бог будет все во всем, вы не будете больше смотреть, что сатана коснулся туда или сюда. Ваш взор будет всегда устремлен туда. Итак, когда мы рассматривали, что по звуку чеканной серебряной трубы станы поднимаются, три стана, три колена восточной армии по звуку чеканной серебряной трубы поднимались. И вот когда они поднялись, я хочу, чтобы мы увидели некоторый прообраз, что дух облака, Дух Святой в виде облака разделил нас с мощью Египта. Не всегда Египет мы должны рассматривать в виде только этого мира. Мы должны Египет рассматривать в виде нашей души. Потому что душа и мир – это одно и то же, практически. Никто этого не может отрицать, потому что душевный человек принадлежит к этому миру, а духовный человек принадлежит к невидимому миру. И мы вышли из мира, но все-таки душа может преследовать нас. Сам Египет и цивилизация Египта осталась там, но армия Египта последовала за израильтянами. И за нами обязательно последует наша душа. И мы будем в ужасе и будем думать, возможно ли спасение от нее. И вы знаете, впечатление такое, что все-таки мы не можем избавиться от наших характеров. Мы уже поняли, что мы находимся во власти его, но в то же время у нас есть какая-то надежда, Бог уже нас вывел оттуда, и вдруг мы смотрим, целая армия гонится за нами, вооруженная. А мы, бывшие рабы этой армии, как рабы невооруженные могут противостоять хорошо обученной вооруженной армии, которая не была рабой, которая, наоборот, была госпожой? Душа была госпожой в нашем естестве. Она что хотела, то и делала. Если она хотела делать миссионерскую деятельность, она делала. Она не спрашивала Бога. Или же она получала какие-то откровения, она говорила, Бог мне сказал. Она совершенно не смотрела сюда. Она только, ей достаточно было, что она видела сон или почувствовала какие-то внутренние инстинкты сверхъестественные, или же пророческое изречение, для нее это было достаточно. И она моментально вступала в действие и ломала все на своем пути. Она заставила настроить Рамсес, она заставила настроить величественные гробницы. И сегодня люди, которые строят, вы знаете, вот эти вот пирамиды, обратите внимание, гробницы. Все, на что способна душа, это возвеличивать дела дьявола. Говорить о том, какой он сильный, какой он могущественный. То есть показывать вот эти величия гробниц, и как он будет действовать, и как с ним надо осторожно относиться. Но когда мы вышли из Египта, вся эта мощь осталась, и она погналась за нами. И облако разделило, написано, и не давало им всю ночь сблизиться. Что будет делать совершенная воля, когда она войдет к людям? Совершенная воля не работает среди благой воли. Совершенная воля идет следующая, и она работает только среди людей, которые вышли из благой воли и вступили в угодную волю. Теперь совершенная воля поднимается к ним на помощь, потому что они стали кричать. Они стали кричать и говорят, мы умрем, мы погибнем, вот за нами гонится. И они сказали Моисею, зачем ты нас вывел? Ты что, вывел нас из Египта, чтобы всех нас убить здесь? И враг нас запер, впереди море, сзади душа. Впереди смерть и сзади смерть. Все, у нас нет выбора. И тогда облако, написано, стало между ними. И было всю ночь. И написано, они не могли сблизиться. Но израильтяне не могли жить верою. Несмотря на то, что облако их отделяло и разделяло, они не могли жить верою. Они все равно в ужасе кричали. И Моисей вместе с ними закричал. По пути к нам совершенная воля отделяет нас совершенно от души и не допускает слияния с ней. Люди, вступившие в совершенную волю, они должны были бы успокоиться. Они чувствуют, что они стали на совершенный путь веры. Путь исповедания устами и веры сердца своего. Мы уже говорили о том, что все это относилось только к одной части спасения, и поэтому, когда мы говорили это место Священного Писания, если будешь исповедовать Иисуса Господом устами и сердцем, веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, спасешься. И мы думали, это просто, ну, спасешься из мира и все, а к остальному это не относится. Но это относилось ко всему, что мы имеем и то, что будем иметь. Это будет полнота спасения. И Бог именно имел в этом месте Священного Писания все. И когда мы встали на этот путь, то вдруг сатана как никогда с яростью обрушился на нас, разрушая все у нас, всякую надежду. И вдруг мы почувствовали себя опять теми же рабами. Все может произойти. И только милость Божия, так как мы встали на путь веры, если вы встали на этот путь, если вы будете просто послушны Богу, вы можете бояться. Страх может колебать вас, отчаяние может приходить в вашу жизнь. Но если вы будете исповедовать и веровать сердцем, облако это не даст соединения вам всю ночь. Какой бы ни была долгой эта ночь, у него есть оружие у Бога. И это оружие – тройственность крещений, смерть Господа Иисуса, которая в это время представляется нам. На уровне совершенной воли вы можете пользоваться этими тремя видами оружия. Тройственность крещений. И вы можете направлять смертью и поборать смертью смерть. Видите, смерть не побеждается жизнью. Смерть побеждается смертью. Бог сказал Моисею, что ты вопиешь. Возьми свой жезл и подними его на море. И он поднял его. И когда он поднял его, Бог возбудил восточный ветер. И ветер стал вытеснять море из своей вместимости, из этого вместилища. Там был слышен лязг оружия, но облако не допускало встречи. Колеса были отняты, и они с трудом их влачили, они не понимали, что делали. Они было уже испугались и хотели возвратиться назад, но и назад их Бог не пускал. Бог приготовил суд, полный суд для души. Вы чувствуете, что душа иногда начинает говорить, да, конечно, я все, я не буду. Ей уже страшно преследовать, она уже не посягает на волю Божию и на планы Божии. Но поздно. Она посягала, и когда она поняла, было слишком поздно. У нее все-таки возбуждается последняя страсть дьяволом, отчаянная страсть, как у самого дьявола, бороться до смерти, до тех пор, пока не упадешь. Вы знаете, в этом можно позавидовать дьяволу. Он совершенно никогда не отчаивается. У него нет отчаяния. Он гонимый продолжает жалить тебя. И только когда упадет и умрет, только тогда он перестает воевать. Когда полностью растоптали его. Но пока хоть один демон остается, он будет огрызаться и плеваться. Хоть один. У нас же бывает только часть, мы увидели в чем-то поражение, опускаем руки и говорим, все, Бог не действует. У нас сразу же приходит отчаяние, а у него оно не приходит. Он отчаянно борется до последнего. Поэтому иногда Слово Божие обращает внимание, посмотрите на сынов века. Посмотрите, как он борется, посмотрите на этого демона, на этого дьявола, как он отчаянно борется, чтобы отстоять свои позиции. Святые должны бороться еще больше. Они должны были бы сказать, знай, царь, если мы и умрем в этой печи, все равно истукану твоему не поклонимся. Бог силен нас избавить, но если мы и умрем, не поклонимся. То есть христиане также должны уметь с достоинством умирать, с хвалою и с честью. Как умирала первая церковь? С достоинством и честью. Она не отстаивала позиции «я обязана, я должна взять и жить высокой материальной жизнью, высоким стандартом». Она знала, что у нее есть это откровение. Но когда Бог повел ее по высочайшей цели, и у них расхищали имущество, написано, они с радостью приняли расхищение имущества. Представляете, они радовались. Когда их избили, они радовались. Они не стали свои раны ходить и показывать всем. Посмотрите, как нас избили. И походатайствуйте за нас там, в другой стране, чтобы нас вызволили отсюда, ибо нас здесь гонят и бьют. Написано, они вышли и радовались, что удостоились пострадать за имя Господа Иисуса. Поймите, это же не для всех. Это привилегия, чтобы подошли вам и дали пощечину за имя Иисуса. Это привилегия, чтобы вам подошли и плюнули в лицо за имя Иисуса. Это привилегия, чтобы подошли и расхитили ваше имущество за имя Иисуса. Вы скажете, но здесь я не вижу, чтобы это за имя Иисуса. Я хотел бы, чтобы Дух Святой открыл нам глаза, чтобы мы видели, что все разрушение, которое приходит к нам от дьявола, под каким бы предлогом оно ни приходило, оно приходит к нам за имя Иисуса, потому что мы дети Божии. Это не может происходить обязательно от людей. Вы можете терпеть разрушение материальных средств. Это за имя Господа Иисуса. Сатана гонит вас. Можете ли вы в этом славить Его, как те принимали с радостью? Видите, Бог может хранить, но когда за Его имя начинается выноситься слава, нужно разбить этот сосуд, чтобы из него потекли. Этот восточный ветер призван разрушить совершенно нашу оболочку, потому что многие компоненты нашего благоухания сокрыты в нас, и они могут излиться только после разрушения. Не после благословения, когда Бог полностью оградит нас, как оградил Иова. Бог тоже хотел услышать от Иова хвалу в той ситуации, в которой бы он находился. И дьявол сказал: он не сможет воздать тебе хвалу. Кожа за кожу, за жизнь человек отдаст все. Сатана знал, что за жизнь человек способен отдать все. И Бог сказал ему: коснись так, но жизнь его сохрани, но коснись его жизни. И он забрал у Иова все. И мы видим, каждый раз забирая, Иов вставал и говорил: да будет благословенно имя Господне. Господь дал, Господь и взял. Он не был точен в своих словах. Бог давал, но Бог не забирал, забирал дьявол. Он думал, что забирает Бог, но Бог не забирал. Бог может дать, Бог может благословить, но Бог не может взять. Иов еще не видел, что это он имеет дело с дьяволом, и дьявол забирает. Что идет война между Богом и дьявол домогается, чтобы Иов похулил Бога и чтобы высказал о Боге нечто несуразное. Но Иов говорил: да будет благословенно имя Господне. А дальше уже Бог не обращал внимания, верны мы или... То есть, насколько неточны будут наши слова. Мы можем неправильно понять, мы можем говорить, но если остается хвала в устах Богу, да будет благословенно имя Господне, вы победили. И тогда он скажет: мой раб Иов говорил о мне верно, не так, как вы говорили. Вы говорили, что это постигает только тех людей, которые находятся в грехе. Потому что они говорили, что то, что с тобой случилось, это может случиться только за грех. Ты посеял, теперь ты жнешь. Но Иов говорил: жив мой Бог, не сеял я этого. Я никогда не лгал, я никогда не крал, я никогда не обманывал. Я всегда был благотворительным, и моя благотворительность не исходила, чтобы сделать себе имя. Я был отцом, сиротом, вдовом. Бедные ели со мною, и это было не просто филантропия, мирская, чистая, безбожная, без Христа. Но он послал и сказал: пойдите, пусть он о вас помолится. Он верно мне говорил. Потом Бог начал говорить к нему из бури и показал ему, что ты был неправ, Иов, но я не сужу тебя за это, я хочу тебя научить. Я просто тебя хочу научить. И в этих страданиях, будучи прокаженным, Бог стал его учить. Великие уроки жизни, которые мы можем приобрести, это только в моментах кризиса. Когда мы будем испытывать кризис, в это время Бог преподносит драгоценный урок жизни, чтобы мы могли получить потом двойное благословение, и смерть будет поглощена победою. Когда Иов это понял, он сказал: я был невежда, я говорил то, чего не знал, и рассуждал о том, чего не ведал, ныне я ложу перч на уста мои, и говорил теперь больше не буду говорить. И тогда он сказал ему: помолись о тех, кто в моменты твоей скорби начал говорить о том, что ты грешник, и это тебе за грех. Потому что они дальше не видели. Они не могли видеть дальше и иначе, но ты помолись о них, они согрешили, и я не могу принять их жертвы. Я не могу слышать их молитвы, прости их. Помолиться – это значит простить их. Иов простил их, когда они пришли. И когда он помолился, тогда Бог начал возвращать ему его потери. Возвратил ему его здоровье, возвратил имущество ему вдвойне, дал ему снова дочерей, прекраснейших дочерей, 3 дочери. И написано, не было на всей земле более прекрасных дочерей, чем у него. И он дал им наследство между братьями, точно так же, как он давал братьям. Другими словами, когда совершенная воля приходит к нам, она делает именно то, что она разделяет нас со станом то есть выводит нас из угодной воли в совершенную. И чтобы нас вывести из угодной воли в совершенную, нужно устранить вот это море. Море является препятствием на пути к тому, чтобы мы прошли. Совершенная воля на пути к нам устраняет это море путем смерти. Оно говорит: подними жезл твой. Мы уже рассматривали, что жезл — это наша падшая душа, которая умерла. Он сказал Моисею: брось, кто потеряет душу свою ради меня, Евангелия, тот приобретет ее. И Моисей бросил ее, и он увидел змея. Это такое откровение переживают все дети Божии, которые входят в угодную волю. Они, наконец, узнают, кто они сами по себе, и в ужасе бегут от себя. Но Бог говорит: не бойся, не бойся, я с тобою, возвращайся, перехватывай рулевой аппарат этой души, начинай свидетельствовать. Верь сердцем и начинай свидетельствовать. И он берет за хвост. Хвост — это руль этого пресмыкающегося, этой змеи. И Моисей взял, и он снова стал жезлом. Теперь это, говорит, мой жезл. Теперь, если вы потеряли эту душу, вы вновь ее приобрели, теперь можете эту душу, на которой знак смерти Господа Иисуса, поднять над смертью, над этим морем. И восточный вечер начинает гнать, начинается сражение. Это сражение идет всю ночь. Вы не имеете покоя в эту ночь. Вы не можете заснуть. Причина: вы слышите лязг оружия, душа, вот она рядом. Препятствие, смерть лежит на вашем пути. Вы понимаете, что вам надо пройти сквозь это море. И Слово Божие говорит: все были крещены в Моисея, в облако и в море. И вот это море – это последняя стадия борьбы, где мы должны одолеть врага и пройти, чтобы избавиться от нашей души. И вот к утру море было полностью освобождено, и народ израильский пошел по суше. Вдруг вы увидите, что смерть Господа Иисуса в вашей жизни начнет делать удивительные вещи, те, на которые вы никогда не видели, что она делает. До этого вы не обращали внимания, потому что вы были заперты, первенцы были поражены, смерть Господа Иисуса поразила все. Кровь Агнца защитила вас, вы не обратили на это внимания. Но теперь, когда эта смерть стала поражать эту смерть, и море стало уходить перед вашими глазами, и вы прошли по нему, и Египет ринулся туда, и был покрыт водами, вы вышли и воспели новую песнь Богу. Здесь были радости и крики, и кажется, что мы уже пришли к покою, но практически это не был еще покой. Да, мы пришли, мы вошли в совершенную волю Бога. После того, когда мы прошли сквозь море и вошли в совершенную волю Бога, мощь души, как самой таковой, уже больше нам не угрожала. Но мы вступили в ужасную и страшную пустыню. Вы знаете, что это духовная пустыня? Мы вошли в духовную область, где придется на уровне совершенной воли вести войны Божии, совершенные войны Божии. Что же делает совершенная воля на пути к нам? Она устранила это море и избавила нас, в конце концов, от души. Теперь мы больше не боимся ее. Теперь вы почувствовали власть в себе над самим собою. У вас уже нет больше страха, и вы можете порабощать и смирять тело свое так, как вы захотите. Если раньше у вас не получалось, у вас теперь легко получается. Вы в совершенной воле. И я скажу, когда человек из совершенной воли опять опускается вниз, вновь в нее подняться он уже не сможет. Это опасная вещь. Точно так же, если он из благой воли вошел в угодную и опустился снова в благую, снова подняться он туда не сможет. Берегите, Слово Божие говорит: взявши за плуг, не озирайтесь назад. Когда мы озираемся назад, мы разрушаем то, что построили, терпим кораблекрушение и спасаемся, как головня из огня. И мы уже не можем мыслить теми вещами, теми образами, которые нам были открыты и которыми мы шли, но мы их назовем заблуждением. Возвращаясь из угодной воли в благую, мы скажем: на те принципы, которые были нам открыты в угодной воле, надо же, как я заблуждался. Слава Богу! Здесь так хорошо, в этой благой воле. Ведь в благой воле практически хорошо. Почему? Потому что там вы слепы, вы, в общем, не слышите, вы не ведаете ничего, вы спасены от ада, спасены, и радость великая, и все. Вы думаете, что вот это и конечная цель Бога, только спасти вас и больше ничего. Но у Бога была другая цель. И, конечно, когда люди падают сюда, то Бог уже не может снова их заново поднимать и вводить в угодную волю. Потому что они разрушили то, что строили. И причина у них не была фундамента. Вы знаете, они могли даже строить из драгоценных камней. Невозможно из дерева и соломы строить на уровне угодной воли. Из дерева, стена, соломы можно строить, только находясь в благой воле. Но эти люди вошли в угодную волю. Они взяли драгоценные камни, металл, но стали строить это на песке, без основания. И когда шторм начал испытывать их строение, оно рухнуло все, и они снова вошли в благую волю. Точно так люди, находящиеся на уровне угодной воли, если не войдут в совершенную, и потом снова опустятся сюда, скажут: нет, душу все-таки невозможно победить. Все-таки стать совершенным невозможно. Да, мы понимаем духовные вещи, они уже не смогут подняться туда, потому что они говорят «невозможно». Если вы еще не поднимались и говорили «невозможно», это нормально. Но когда вы вышли на этот берег и увидели, что душа, с ней все покончено, и вы воспели песнь Богу, вы вошли в духовную пустыню. И когда вы вошли в духовную пустыню, то в этой духовной пустыне будут духовные враги. Только здесь вы встретитесь с настоящими силами ада. Только здесь вы можете воевать. До этого вы не воевали, не правда ли? До этого вы не воевали, вы шли, вы убегали от Египта, но теперь вам надо воевать. Вы вступили в духовную пустыню, и здесь есть духовные враги. Народ израильский 3 дня идет по этой пустыне и не находит воды. Я говорю о том, что совершенная воля в нас сейчас что будет производить. Мы уже вступили в дух, в совершенство. Здесь имеется не просто духовная область, а совершенство. В чем же будет выглядеть это совершенство и что будет добиваться совершенная воля в нас? Что она будет сокрушать? По пути к нам она разрушила преграду смерти, устранила море, и мы прошли сквозь него. Теперь она вошла в нас. Теперь что она будет делать в нас? Вот эти 3 дня пути Бог хочет еще раз показать нам наличие смерти Господа Иисуса. Видите, оно будет везде. 3 дня – это смерть. Что будет разрушать эта смерть за эти 3 дня? Она будет сокрушать наш дух, не душу уже. Вы скажете, а зачем дух сокрушать? Вы знаете, несокрушенный дух, он может всегда воспользоваться своей мощью, несокрушенный дух, и взять все, что он хочет. Вот если дух несокрушенный, он может взять и умолить у отца 12 легионов ангелов, чтобы они его спасли. Несокрушенный дух всегда может вымолить для себя исцеление в любой ситуации. Несокрушенный дух выйдет из любой материальной ситуации в победе и будет считать это победой. Да, это победа, но не совсем. Сокрушенный же дух не будет искать выхода из обстоятельств. Сокрушенный дух остается в этих обстоятельствах, не ища выхода, но торжествуя в хвале благодаря Бога. Видите, Слово Божие говорит такие слова: «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Другое место Писания говорит: «Жертва Богу дух сокрушенный». Когда народ израильский через 3 дня подошел, вы знаете, с чем он встретился? Это записано книга Исход, 15 глава, 27 стих. Когда они вышли через 3 дня, они пришли к воде. Но воду нельзя было пить, вода была горькая. И вот эта горькая вода, это привкус смерти был там. И Бог сказал Моисею, указал дерево: возьми вот это дерево и брось, и вода станет сладкою. И они взяли дерево и бросили туда, которое указал Бог. И мы, помните, с вами рассуждали, что это дерево, которое указал Бог, это было дерево познания добра и зла. Это было древо смерти. Это прообраз креста Иисуса, крест Иисуса. Это дерево познания добра и зла. Для того, чтобы уничтожить дерево познания добра и зла, его нужно было срубить и умереть на нем. То есть эти дрова из этого дерева должны быть стать огнем. Они должны воспламениться, и мы должны умереть на них. Здесь эта вода становится сладкою, и появляется воскресение. То есть вначале бросается туда дерево, и вода сладкая – это символ воскресения, символ жизни. Вы тогда начинаете испытывать в этой духовной пустыне, когда снова Бог показывает вам наличие смерти Господа Иисуса. И вы начинаете побеждать. И мы вначале говорили, в уничижении суд его совершился. Видите ли, святые должны понять, что подлинная победа будет в уничижении. Подлинная победа будет в том, когда весь мир и все окружающие будут смеяться над вами, что то, что вы созидали, разрушилось. разрушилось ваше служение, вы стояли за здоровье, здоровье разрушено. Вы стояли за материальное благо, ничего не получилось. Видите, для одних людей надо выйти из этого, а для других людей надо войти в это. Люди из благой воли, которые выходят, им надо сокрушить и выйти из материальных разрушенных обстоятельств и обрести благо. Но люди, которые входят в совершенную волю, им надо потерять это. Я имею в виду потерять опору. Быть может, вы не потеряете в буквальном смысле материальное благо, но вы потеряете ценность к ним полную. Здесь смысловое значение не значит в буквальном смысле обязательно потерять. Вы потеряете ценность. У вас не будет цены совершенно теперь на материальное. Если раньше вы ценили комфорт и 70 финиковых деревьев и расположились там станом при водах. Вот здесь вы в совершенной воле начинаете познавать всю грандиозность божественного плана спасения и его совершенной воли. 12 источников – это 12 учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И 70 финиковых деревьев – это символ премудрости и суда. Потому что 70 старейшин были даны Моисею для того, чтобы на них опочил дух и нести бремя народа. И они были судьями народа. Потом Синедрион состоял из этих старейшин. Их должно было быть 70. И здесь именно эти 70 и эти 12 говорят о том, что есть полнота суда, премудрости и ведения Божие. И вы подошли к этому. Только здесь. Когда вы подошли сюда, к этим 12 источникам, и когда вы подошли к этим 70 деревьям, то здесь вот еще с чем вы встретитесь. Здесь начнут дуть не только восточные ветры. Здесь вы встретитесь с четырьмя ветрами. Вот в книге «Песни песни» написано «Поднимись ветер с юга и принесись с севера». Вы знаете, что северный ветер – это символ жертвы. А символ юга – это символ завета, премудрости, символ человека. Южная армия имела символ человека. Рувим стоял под знаменем человека, Иуда под знаменем льва. То есть, соединение этих двух армий, подули эти ветры, но одновременно и восточный ветер дул, и одновременно вот эта сладкая вода говорит о том, что подул и западный ветер. Орел, который все стал рассматривать и видеть. Когда вы подошли к 12 учениям, теперь вы их увидели через воскресение. Пока все находилось в ночи, вы не могли созерцать, потому что была ночь. Но когда настало утро победное, вы стали восклицать. Это уже воскресение. Вы стали пользоваться плодами воскресения в духовной области, войдя в совершенную волю. Вы увидели этого парящего орла, он осматривал все. Практически добилась совершенная воля. Она уничтожила и сокрушила наш дух. Сокрушенный дух. Теперь он полностью стал зависеть от Бога. Блаженны нищие духом. Это и есть сокрушенный дух. 5 глава Матфея. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Подлинное счастье будет ощущаться там. Вы знаете, по-особому Бог будет давать понемножку, не сразу. Это не будет вот резким переходом. Плавные переходы будут. Вы будете постепенно выходить из благой воли в угодную, постепенно из угодной в совершенной. И будете постепенно чувствовать сладость и близость Бога в тесных обстоятельствах. Вы будете болеть и в то же время чувствовать такое присутствие близкое Божие, что уже болезнь как таковая вам ничего не дает. То есть, ну, вы не обращаете на нее внимания, вы не спотыкаетесь на ней. У вас разрушается все, но вы чувствуете такую близость Бога и такую сладость в нем, что вы благодарите Его, радуетесь в нем, и вы согласны. Апостол Павел понял эту суть и говорит, посему я охотнее буду хвалиться немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. И вы знаете, в это время будет сила Христова проявляться удивительным способом. Через этих людей, которые близко чувствуют Бога, Бог в них, они с ними, от них будет сила Божия исходить. Они будут больные нести жизнь и воскресение. Они с разрушенными планами будут восстанавливать ваши планы. И блажен, кто не соблазнится о них. О Христе соблазнились, если Он Сын Божий, почему Он попал на крест? С вас будут соблазняться, если вы не согрешили. Почему вы в таких обстоятельствах? Почему вы попали в эти обстоятельства? Скажите, слава Богу, я попала сюда, потому что я дитё Божие. Почему сатана атакует меня? Потому что я дитё Божие. Потому он вас и атакует. Я уже не говорю о грехе. Я говорю о том, что это независимо от греха. Иногда сатана атакует нас, потому что мы впали в грех, и он идет к нам, и в нас что-то имеет. Иисус сказал, он идет ко мне, во мне ничего не имеет. Но когда сатана подходит к нам и что-то в нас имеет, мы будем терпеть поражение. Но когда он подходит к нам и ничего не имеет, тогда мы поем «Аллилуйя Богу». Поэтому, когда воля Божия совершенная устремляется от нас, у нее три фактора действия у каждой воли, благой, угодной и совершенной, к нам, в нас и от нас. Что она будет делать, эта совершенная воля Божия, когда будет устремляться от нас? Хорошо, она сокрушила наш дух, теперь совершила это, и теперь она должна нас увлечь за собою к источнику жизни, погрузить нас в него. Авраам искал города, художник, строитель которого Бог. Он, когда уже увидел, что земля дана, что Исаака он получил воскресшим, Бог дал обетованный Исаака, он его получил снова воскресшим, а покоя не было. И подлинный покой к нему пришел именно тогда, когда он понял, что существует город неземной. Он оторвался от материальной части и оторвался от обетованной части. Обетование во времени, которые даны нам, как бы они ни волновали нашу душу и как бы ни были дороги, точка опоры должна сместиться с этих обетований. Я не имею в виду, что мы должны их потерять в буквальном смысле слова, хотя некоторые и потеряют их. Это дары Духа Святого. Дары Духа Святого даны нам с единственной целью, чтобы привести нас в совершенство. Они даны для назидания тела Христова. Назидание значит для строительства. Когда строительство заканчивается, дары устраняются, приходит совершенная любовь. Любовь к Богу. Если есть любовь к Богу, она будет и к ближним. Приходит любовь. И эта любовь теперь начинает проявляться среди любых обстоятельств. Вы не можете проявить любовь, когда все кругом хорошо. Попробуйте ее проявить, пусть она будет испытанной, когда все кругом не ладится. Вы бьетесь, как рыба, об лед, ничего не получается. И, наконец, вы бросаете всякие попытки достигать дальнейшего и начинаете кричать, «Я люблю Тебя, Господи, и все равно я люблю Тебя. Слава имени Твоему. Пусть все пройдет, пусть я умру, пусть я буду в таком состоянии, но я знаю, что я люблю Тебя, и я исполняю дело Твое, я люблю Тебя». То есть здесь любовь начинает выливаться, человек начинает объясняться Богу в любви, как никогда раньше. Именно здесь, в этих обстоятельствах, он вместо того, чтобы жаловаться, просить, повелевать и связывать силы ада, он вдруг начинает объясняться Богу в любви. И это есть поражение дьявола, самое сильное поражение. В уничижении суд его совершится. Сокрушенный дух теперь устремляется к Богу. Теперь он не зависит сам от себя, от своей мощи. Он идет прямо к Богу. Поэтому благая воля борется с миром, угодная борется с плотью и кровью, и со своей душою, тогда как совершенная воля, пройдя эти стадии роста, ведет борьбу в высших сферах против начальств, против властей и против мироправителей тьмы века сего. Вот только там начинается подлинная борьба. Вы скажете, до этого мы не имели права связывать, имели. Вы связывали, но вы не вели борьбу в высших сферах. Вы не могли еще понять, что значит бороться с князьями демоническими в высших сферах, прямо в воздухе, которые находятся. Каждый из вас получал в своей жизни победу над демонами, вы связывали их в своей жизни. Но, повторяю, только люди совершенной воли могут вести борьбу в день злый и все преодолевши устоять. Это принадлежит людям совершенной воли, это не принадлежит людям угодной воли. Люди угодной воли связывают сатану по отношению к себе, но они не могут идти туда дальше. Когда вы проходите дальше, чтобы узнать, в чем есть воля Божия, совершенная. Вы знаете, совершенная воля Бога состоит в том, чтобы привести вас в совершенство, каким был Иисус, и восхитить вас. Чтобы смерть вообще вас не коснулась. Последняя победа, триумфальная победа, кладбище кладбищем, но триумфальная победа Христа все-таки совершится в том, когда вот эти тела, которые мы сейчас имеем, не умрут, а изменятся во мгновение ока. Это будет большей победой. Сатана, там хоть он имел какую-то пищу, он мог питаться этими распадами, мог торжествовать свою победу на этих кладбищах. Но здесь, в церкви, которая изменится, церковь последнего времени, ее привилегия вообще не умереть. Сегодня Дух Святой дает это знание, что мы живем в том периоде, когда церковь последнего времени и это поколение будет восхищено живыми. Другими словами, ей дана возможность избежать смерти. Вообще избежать ее. Вот этого дьявол не хочет допустить. Он хочет сказать вам, что мы должны умереть. потому что человеком положено однажды умереть, а потом суд. Но рассматривая признаки последнего времени, мы обратили внимание на то, что сроки божественные пришли в свое исходное положение. Бог приготовился восхитить церковь свою. Все знамения сбылись. Политического характера, стихии и церковь. Эти три вещи мы должны наблюдать. Все, что происходит в мире, никогда такого не было. За всю историю мира, по истории и аналогам исследователей, они этого не знают. Были всегда землетрясения, были всегда наводнения, перемена климата. Но такого, что сегодня переживает наша планета, никогда не было. Такие изменения в планетах никогда не было. В космосе никогда такого не было. В Земле никогда такого не было. Все эти ветви, которые имели направление свое, свои течения, у каждого ветра было направление. Сегодня ветры стали менять свое направление. Законы Земли стали колебаться и распадаться. И ученые говорят, мы в ужасе. Они увидели, что ядро или клетка такая, из которой создана материальная Земля, или же вот эти сферы видимые, она начинает распадаться. Апостол Петр говорит, что все это сгорит, расплавится. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Слово «стихии» – это как раз вот эти клетки или вот это ядро начинает распадаться. Здесь речь не идет о земле, стихии. Это уже совершается. И они ничего не могут, они в ужасе смотрят. Теперь в церкви посмотрите, что будет происходить. В церкви написано «предаст же брат брата на смерть и возненавидят друг друга, потому что меч Божий пройдет». Раньше этого не было. Были сильные родственные кланы. Сегодня Бог рушит родственные кланы в церквах. Они были бичом в церкви, но сегодня уже не так. Сегодня они пытаются еще что-то сделать, именно родственные кланы. Чем больше род, тем больше к нему было почета, они могли манипулировать в церквах. Они своим родом что хотели, то и делали. Но слава Богу, я сегодня вижу разрушение родственных кланов. Бог сегодня вырывает то одного, то другого из этого клана и противопоставляет его всему клану. И они говорят, слушай, ты один против всех. Он говорит, аллилуйя, слава Богу, я не с вами уже. Я вас люблю как родственников, но извините, я не могу идти с вами дальше. Я не буду понимать так, как вы, я не буду делать так, как вы. Если раньше это родовой клан увлекал, эта масса увлекала человека, сегодня она уже бессильна. Сегодня не только кланы дрожат, сегодня союз не силен удержать. Сегодня группировки не в силах удержать. Можете создавать славянское крыло сколько хотите. Славянское крыло не удержит. Люди будут уходить от вас. Люди будут уходить из славянских, из Assemblies of God, из Foursquare Church, будут бегать из союза в союз. Вы их не удержите уже больше. Я не против союзов, и я не против этих кланов. То есть я не против любви, но, видите, там была любовь порочная, грешная, покрывая свое и вскрывая чужое. Это не мое. Это тебе, брат, больше, чем родственник. Это тебе по крови плотской, по крови Адама, этот по крови Иисуса. И вы должны того, кто по крови Иисуса, поставить выше. Он по крови Иисуса. Апостол Павел оставил своих родственников. Потом, когда они покаялись, он просто передавал им привет, они были вместе с ними, но он их оставил. Его зять был в числе заговорщиков, то есть муж его сестры. И племянник пришел, сказал, они договорились не есть, не пить и убить тебя. Бог начал рушить там родовые кланы. А именно в Израиле родовые кланы были очень сильными. Практически совершенная воля, она ведет вот борьбу в этих сферах и поднимает вас туда. Начинаете бороться с князьями тьмы. Вы должны быть восхищенными. И если это в народе Божьем уже произошло, люди будут самолюбивы. Это не в мире. Это речь идет, что в церкви что произойдет в народе Божьем? Люди будут самолюбивы, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся, таковых удаляйся. Вот то, что мы сегодня переживаем, одновременный взлет и подъем церкви, и одновременно распущение нравов и падение нравов христианских. И, конечно, религия бьет, что падение нравов в косынки сняли. Люди в косынках сегодня продолжают блудить и изменять женам, изменять мужьям, хотя они и в косынках. Но сегодня люди без косынок вдруг поняли, кто такой Бог, и могут побеждать грех и быть верными своим мужьям и верными своим женам. Видите, газовая косынка не явилась покрывалом. Я понимаю, те, кто привыкли к ней, никто ничего не говорит. Слава Богу, носите, но это принадлежность, просто головной убор. Иногда мне говорят, не говори о косынках, потому что те, кто в косынках, чувствуют себя неуютно. Нет, я не имею к тем, что в косынках. Слава Богу, вы привыкли, это головной убор, он вам идет. Но это просто не христианская принадлежность. И тот, кто считает еще ее христианской принадлежностью, я буду говорить, потому что эта христианская принадлежность убьет вас раньше времени. Потому что газовая косыночка никогда не была и не будет покрывалом. Так как смоковные листья не были покрывалом для Адама, вы знаете, что покрывалом вашим может быть только Христос. Только Он может покрыть вас, только Он может быть вашим покрывалом. Когда Он покроет вас полностью, вы будете иметь покрывало. Конечно, Павел прямо имеет в виду, прическа должна отличаться. Волосы даны жене вместо покрывала. Что вот это и есть ее покрывало, что ее прическа должна отличаться от мужской прически, что мы должны быть... Но я думаю, не нужно об этом говорить, когда мы подходим близко к Богу, мы будем понимать, мы будем чувствовать Его близость и понимать, как себя вести, во что одеваться. Суть состоит не в том. Я имею в виду, что происходит в церкви, наряду пробуждения такого. Бог сказал, что в это время церковь моя поднимет голову. Ведь до этого церковь опустила свою голову. И правили эти кланы, и правили эти союзы, и кричали, и расстроили они этот великий храм. А Бог сказал церкви своей, оставь эти строительства, оставь эти пристройки. Вы знаете, вот Ирод много пристроек пристроил. Я вот так смотрел, это не был уже тот Соломонов храм, когда ученики сказали, Господи, посмотри, какие здания. Я вот на эти пристройки смотрю, как на филиалы больших союзов. Эти филиалы, они не хотят полностью войти в союз. Они хотят быть филиалом, иметь свою независимость, но в то же время как-то пользоваться, потому что вы мощь, у вас хорошие адвокаты, у вас то, у вас это, и мы можем попользоваться. А те рады их под свое крыло, ладно, будьте у нас филиалом, но все равно мы хоть какую-то власть над вами будем иметь. И над этим филиалом все равно ставится человек из союза, не славянин. Я говорю, что я не против их, но и не критикую их, но просто вижу их в этих подстройках и надстройках. Но Слово Божие говорит, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Потому что группировки – это связки, в которые Бог сегодня связывает плевелы. Вы можете находиться, не грех быть в союзах, не подумайте. Вы можете находиться там, но быть вне этих связок. Вы можете не находиться в союзе и в то же время быть в этих связках, потому что у вас дух один и тот же, сектантский. Потому что вы можете зайти в комнату и сказать, вот только мы, вот только наше общество, вот это маленькое. Вы ничем не отличаетесь, вы вместе в связках с этими большими группировками. Я не говорю сейчас в буквальном смысле, а я имею в виду, когда обособленность у людей, только мы. Вот мы не можем с вами иметь общение, мы можем его иметь только в том случае, если вы будете понимать точно так, как мы. И будете ходить с нами, как ходим мы. Видите ли, христиане должны подать руку общения всем христианам и помочь, и не закрывать свое сердце. Вы имеете право на самостоятельность, на самомышление, но в то же время не делать вражды, и не отлучать друг друга, и не оговаривать друг друга. То есть, вот как раз совершенная воля Божия, когда она приходит сюда, и она сейчас уже пришла, я имею в виду не в отдельном человеке, а в церкви. Церковь всегда ее достигала, но церковь последнего времени увидела это, что все сбылось. Мы никогда не видели, чтобы дети были такие непослушные родителям, как сейчас. Дети вызывающие говорят с родителями, дети вызывающие говорят друг с другом. Если я помню свой еще возраст, когда был молодым человеком, мы благоговели перед старшими братьями и сестрами. Сегодня мне подходят и говорят, мы бессильны. Подходят братья и говорят, мы ловим подростков, а они, вызывающие по блатному, плюют нам. А кто ты такой, какой ты имеешь право? И его невозможно остановить. То есть, и они не знают, что делать. Когда такое было? Дети будут родителям непокорны и не будут уважать старцев. Не будут уважать возраст. В то время, когда раньше возраст был почитаемый, Бог благословлял. Это признаки последнего времени. И именно они вот сейчас стали совершаться. Как бы мы ни говорили об отсталой России, об отсталой Германии, возьмите 100 лет назад, этого не было ни в России, ни в Германии, ни в Америке. Все почиталось. То есть почитался старец, почиталась седина, почитались родители. Сегодня все это стало ничто. Сегодня дети совершенно не почитают, убегают, бросают вызов, что хотят, то и делают. А родители не могут их удержать только потому, что сами не находятся в этой воле. Они не могут показать им образца. Теперь и написано, в людях будет недоумение. Люди будут издыхать от страха грядущих бедствий. Такого тоже никогда не было. Ну, пройдет какое-то землетрясение в 100 лет раз, в 70 лет раз. Но когда оно трясет, сейчас, знаете, регистрируют, каждые 7-10 дней происходит крупное землетрясение на планете. Когда такое было? Когда женщина находится в предродовых схватках, она уже знает, если у нее там за 2 месяца прошло что-то чуть-чуть, а потом ближе, 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 а потом уже все. И она знает, что все, наступают роды. Так и здесь написано, как имеющие в чреве родить и не избегнут. И мы подошли к этому периоду. Поэтому церковь последних дней будет восхищена живыми. И мы живем в этом периоде. И в этом периоде, как никогда, Бог покажет закон посева и жатвы. И оружием совершенной воли как раз и явится суд Божий в уничижении свершившийся. Когда он будет исходить от нас, то он поразит начальство и власти в воздухе, и демонов в воздухе. То есть поразит их эта совершенная воля через наше исповедание, наши молитвы. И мы займем место, и наше место освободится. Вы помните, мы говорили, что сатана перехватил инициативу в воздухе. Апостол Павел к Ефесянам пишет в 6 главе, говоря о всеоружии Божием, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Они под небесами, они захватили воздух, где должна произойти встреча Христа и Церкви. Она произойдет только тогда, когда все князья со своими демонами, все офицеры демонические со своими солдатами упадут на землю. В Откровении говорится, горе вам, потому что к вам сошел сатана в сильной ярости. И вы знаете, почему он сошел? Он же не просто сошел. Написано, Михаил и ангелы его воевали, и низвержен он был. Но вы знаете, почему он низвержен был? Потому что они победили его кровью Агнца. И не возлюбили души своей даже до смерти. И словом свидетельства своего. То есть вот это тройственное, он своим хвостом увлекает. И они сейчас в серах. Я слышал, говорит, война произошла в 14 году на небе. Есть такие религии, которые так говорят. В 14 году, когда была вот эта мировая война, небо было красно. Вот в это время сатана был низвержен. Нет, сатана еще не низвержен. Когда он будет низвержен, и только атмосфера освободится, труба зазвучит, звезда выйдет в свое исходное положение, утренняя звезда, и мы уйдем отсюда. Сегодня ведется самая настоящая ожесточенная борьба в высших сферах, в духовных сферах в этой пустыне. Сегодня совершенная воля, выходя от нас, поражает князей тьмы. И люди, которые достигли этого, чувствуют теперь дьявола в духе и борются с ним. Они уже не борются столько за свое тело, за то и за то, они могут бороться. Но они теперь имеют волю Божию и знают, в каком положении они могут победить. Одному Бог дал победить его в болезни, другому дал победить его в здоровье, не имеет значения. Важность победить дьявола. Если мы будем делать упор, победа только тогда, когда мы избавимся от болезни. Нет, победа тогда, когда мы победим дьявола. Грех – причина болезни. И причина болезни – просто нападение его, и не обязательно грех. То есть нельзя быть крайним и нельзя говорить одну сторону. Если я говорю иногда, чтобы показать болезнь как следствие греха, но не всегда болезнь как следствие греха бывает. Иисус не имел греха, но в уничижении суд его совершился, его уничижили. Его оплевали, его заушали, и в этом была его победа. Мы должны приготовиться к этому, к непризнанию, к позору. Мы не хотим его терпеть, душа этого не хочет терпеть, но приготовьтесь к этому. Это будет наша полная победа пред восхищением, потому что Бог будет сейчас пшеницу собирать в житницу свою. И он будет ее собирать именно по духу, те люди, которые смогут понять и благодарить Бога в этих обстоятельствах. Закон посева и жатвы сейчас будет срабатывать. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Если вы сеяли в дух, вы обязательно пожнете жизнь вечную и победу. Если вы сеяли в плоть, не имеет в виду, будет ли это любое служение, вот я сказал, доброе служение, как будто бы, но это плоды древа познания добра и зла. И Бог сегодня с добром рассчитается так же, как и со злом, если оно дерево познания добра и зла. У Бога есть добро, которое мы называем злом. Когда на Иова это все пришло, это было зло. Но это было добро. В этом добре Иов был испытан, воспрял и получил двойное благословение. Иосиф был испытан. Он не сразу имел, он мог бы сказать: «Господи, сколько это будет продолжаться?» Он не знал, сколько он будет сидеть, запертый в оковы, в эту темницу. Ведь туда его заключили не на 5 лет срок, или на 10, или на 15. Туда заключали на всю жизнь. И он не знал, сколько он будет там находиться. И он знал, что он напрасно там сидит. Он недостоин этих уст. За чистоту и святость он попал сюда, не за грех. И он не знал, сколько. И вдруг его выводят. Ему было 17, теперь ему 30. Представляете, сколько отсидел. И не зная, сколько, неизвестность томила. И вдруг он не ожидал, когда, но ночь закончилась, Бог сделал свое дело, выводят его, и золотую цепь на шею, и одежду дают в правителя, и он становится управителем Египта. В это время, когда мы входим в совершенную волю, мы получаем золотую цепь на нашу шею, мы получаем одежды царя и начинаем править душою. Достаточно, душа, твоя имвлазия, твоя тирания поругана, отброшена назад. Я потерял душу мою ради Евангелия, и теперь я вновь приобрел ее и могу управлять ею. Не она мною, а я ею. В уничижении совершился суд над душою, в уничижении нашем совершится суд и над князьями демоническими. И поэтому мы должны приготовиться к самой последней войне. Последний враг истребится — смерть. Сегодня сатана будет давать желание смерти. Любое желание умереть от дьявола. Как исключение из правила, когда Бог готовит человека к смерти. У него не желание умереть, а согласие умереть. Он должен знать, что смерть, как такова, блаженно умирающая в Господе. И дорога в очах Господних смерть святых его. Бог готовит человека. Я буду говорить, быть может, в другой раз, каким образом Бог это делает и кого Он как готовит. Но сегодня я хочу закончить это слово тем, чтобы мы знали, что совершенная воля, придя к нам, устраняет преграду смерти пред нами и вводит нас в духовную пустыню. В этой духовной пустыне она в нас сокрушает наш дух. Вот через эти 3 дня. И потом мы побеждаем силу и смерти Господа Иисуса и воскресение, и парим, и нам становятся видны все 12 учений и эти 70 финиковых деревьев, то есть процесс Божьего суда, Его правосудия. И мало того, после этого мы начинаем вести борьбу с демонами и с князьями, уже не просто за тело свое, а за наше восхищение. За наше восхищение. И они падают на землю. И то, что мир сегодня испытывает, это причина людей совершенных, которые низвергли уже многих демонов и их князей на землю. Поэтому на этом я заканчиваю слово о совершенной воле Божией. Мы будем о ней говорить еще в другое время. Но сегодня хочу закончить. Если у кого есть какие вопросы по этому поводу, можете задать, обратиться. Можно устно задать, не обязательно записочкой. Если у кого-то по теме, вот есть какой-то вопрос. Я хотел бы, чтобы вопросы были по теме. Можно сделать, когда время будет, вопросы не по теме, но сейчас я хотел бы, чтобы вопросы были по теме. Здесь такой вопрос: как понять слово «заушали»? «Заушали» – это били сзади, или закрывали глаза и били, и говорили: «Прореки, кто ударил тебя». Заушать – это значит, ты получаешь удар и не видишь, откуда этот удар был нанесен и кто его нанес. Человек стоит там, наносит удар отсюда, бьет, и ты не видишь, кто. И потом говорили: «Прореки, кто ударил тебя». Просто издевались. Здесь записки пока идут о молитве. Да, пожалуйста. Когда благая воля выводит нас из мира, то наша воля должна быть задействована и должна откликнуться. Мы должны сказать: «Господи, помилуй меня, грешника». Мы должны встать и пойти к Нему. Если мы этого не сделаем, решение нашей воли и усилие нашей воли, не поднимемся с места или не встанем на колени, или не начнем кричать, мы не спасемся. Там написано: «Всякий, кто призовет имя». Но чтобы призвать имя, нужно сделать усилие воли. Теперь далее благая воля отделяет нас от мира. Мы должны сделать усилие воли и быть отделенными от мира. Разве вы не знаете, что вы куплены дорогой ценой крови? И так прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья. Усилие воли. Вы делали грех, вы больше не делаете. То есть, если вы пили, у вас есть потребность, курили, у вас есть потребность, но теперь вы делаете усилие воли, и тогда Бог вам помогает. То есть, вы отделяетесь от этого мира. Это вы отделяетесь. Но потом, помимо этого, ваша воля задействована в том, что вы осуждаете этот мир. Вы просто теперь вышли от него, но этот выход осуждает. Выходя из вас, эта благая воля осуждает мир. Здесь опять ваша воля нужна. Вы должны осудить эти вещи. Если вы их не осудите, вы снова к ним возвратитесь. И здесь опять ваша воля должна быть выраженной в вашем исповедании и вере вашего сердца. Человек, который не осудил, допустим, музыку этого мира, он снова возвратится к ней и будет любить ее и обожать ее. И он начнет на фоне этой музыки сочинять так называемые святые псалмы, которые суть не псалмы, а подлог. Он начнет проповеди говорить на уровне этой, оформляя их так художественно, то есть, как в этом мире. То есть, он понимает, изучая психологию человека, вместо того, чтобы изучать Бога, а не психологию человека. Есть проповедники, которые изучают психологию человека и действуют на эту психологию. Сатана знает психологию, и вы знаете, они достигают больших успехов в этом. Но опять-таки, когда вы волю свою напрягаете и осуждаете это, вы никогда не обратитесь больше к миру, чтобы учиться у него. Вы обратитесь к Библии и скажете: «Господи, научи меня Ты Словом Твоим». И тогда Он научит вас Словом Своим и через Свой Дух во внутреннем человеке научит вас. Это в благой воле. Теперь угодная воля призвана была работать в стане благой воли, чтобы отделить душевного человека от духовного. Бог крестил меня Духом Святым со своей стороны, но это Его подпись, но там должна стать и моя подпись. Усилием моей воли я должен теперь бороться с самим собою. Я прозрел. Угодная воля несет прозрение. Господи, я хочу прозреть. Хорошо, Он говорит, чтобы прозреть, ты должен пойти и умыться в купальне Силам. Он не сказал Андрею, Петру, проводите его. Он сказал, он сам должен идти. И вот он должен спрашивать у людей: скажите, где купальня Силам? Слепому все время надо спрашивать. Кое-что он знает, он натыкается, он идет. У него брение лежит на глазах. Тот, кто помазал, сказал, иди умойся, и будешь зрячим. Если ты хочешь прозреть, ты прозреешь. И усилие воли идти, хоть слепому, но идти. Во-первых, знание, что ты слеп, пришло. До этого не было, быть может, этого знания. Это была норма. Но вдруг пришло знание, что я слеп, а ты не знаешь, что ты наг, слеп и нищ. И здесь воля твоя задействована. Ты ищешь, стучишь, молишься. И Слово Божие говорит, стучащему отворят, просящему будет ответ, и ищущий найдет. И все это задействована наша воля. Теперь, когда вы пришли и прозрели, то опять воля должна быть задействована во всем. Теперь благая воля осудила, теперь в нас она отделяет дух и душу. Вы должны дать согласие на это. Когда приходит, душа говорит, я хочу вот этого. Дух говорит, но ты должен делать вот это. И вот вы знаете, что вы должны делать. Если вы не примете усилия воли, вы не будете отделены. Апостол Павел говорит, я каждый день умираю. Каждый день умираю, это значит, каждый день отдаю себя на смерть, но смиряю и порабощаю тело мое. Вот это смирение и порабощение тела идет процесс отделения. Ты чувствуешь себя, чувствуешь дискомфорт, крик постоянный. Душа постоянно своим характером, переданный нам от отцов, давит нас. Обстоятельства давят нас, но мы все время избираем то, что угодно Богу. Мы уже знаем, что угодно Богу, мы знаем Его голос, мы идем за Ним, и воля в этом действует. Теперь, выходя из нас, она осуждает. Вы должны осудить старые формы служения, старые предания и старые формы понятия, как вы понимали. Если вы их не осудите, они снова возвратятся к вам, потому что они не осуждены. Вы должны их осудить и признать, что я отрекаюсь от этой формы служения. Если человек малодушествует, у него дано время для этого малодушия, отрезок времени. Как только он этот отрезок времени прошел и не сделал открытого исповедания, он опять опустится туда, как мы говорили. И вот здесь его воля должна осуждать. Теперь, когда приходит совершенная воля к нам, она должна победить смерть. Здесь мы тоже должны сделать усилие воли и обратить усилия воли обращают взоры не на обстоятельства, не на войско фараона сзади, не на мощь души, не на крики сатаны, мы все равно вас поработим, у тебя ничего не выйдет, море заперло вас. Какое чудо надо, чтобы море ушло. У вас нет лодок, у вас ничего нет, чтобы уйти. Море впереди, мы сзади, вы попались. А мы говорим, верующий в Него будет жить. Иисус, Господин моей жизни, Он царь царей, Господь господствующих. Вы усилием воли исповедуйте и смотрите туда. Я веровал, потому говорил. И море побеждается. Теперь оно проходит в вас. И в вас вы должны дать согласие на сокрушенность. Вы должны дать согласие, наконец, оставить, добиваться какого-то успеха и сказать, я в моем поражении буду благодарить Бога. И это опять воля. И теперь опять эта ваша воля осуждает демонических князей и начинает вести войну. Усилия вашей воли, вы поднимаетесь, сатана говорит, ничего не выйдет. А ты поднимаешься и говоришь, во имя Иисуса, сатана, я связываю тебя. И здесь нужно усилие воли. Вы осуждаете. Вот во всех этих аспектах задействована воля человека в союзе с волей Божьей. Бог со своей стороны делает всегда раньше и практически уже все сделал на Голгофе. Во всех трех сферах своей воли, благой, угодной и совершенной, человеку просто по мере его роста надо всегда успеть подпись свою поставить. Бог дает время ему. Не думайте, что время дано сколько угодно. Если мы начнем исследовать Писание, мы увидим, что фараон проиграл только потому, что не использовал дарованное ему время. У пророка написано, там кричат, фараон, царь Египта, смутился. И дальше написано, он пропустил условленное время. Не пропустил он условленное время, ему не надо было смущаться. Некоторые говорят, берут одно место Священного Писания, для того я и поставил тебя. Бог просто наперед знал, что фараон жестокий, и фараон будет пропускать это время. Он его поставил, но все равно он не лишил его этого времени. Если Бог знает и ставит его просто как марионетку-игрушку, тогда зачем давать ему время покаяния? Но Бог дал всему миру покаяние, ибо так возлюбил Бог весь мир и фараона тоже, и всех цезарей тоже, и всех первых секретарей, и всех президентов. Он сказал, ибо так возлюбил Бог весь мир, дабы всякий верующий в него не погиб. Вот когда человек всякий, это тот, кто призовет имя Господне, тот, кто откликнется своей волей. Если человек сидит, если Бог хочет меня спасти, пусть спасет. Он силен, пусть спасет. И нам не надо ничего делать, Он сам нас должен спасти. Если мы что-то сделаем к нашему спасению, есть извращение. Вы должны делать, Бог все сделал, но Он хочет, чтобы вы встали и пошли. Если бы тот сидел у корыта, младший сын, и сказал бы, бесполезно идти, отец все равно не примет. Но хотя он не надеялся, но он говорит, быть может. Вы понимаете, у вас всегда сатана может сказать, что у вас грех такой, и вы так далеко зашли, и вы такие испорчены, что у вас ничего не получится. Но Христос даже в такие ситуации говорит, быть может, ты придешь ко мне, быть может, ты не знаешь, какой я. Но ты приди хотя с этим, быть может, я могу еще дать тебе спасение. Почему ты так решил обо мне? И он пошел, быть может, отец согласится принять его наемником. Но когда он пришел, он говорит, нет. Я не принимаю сына за наемника. Ты был сын и останешься сын. Наемник был наемником и останется наемником. А ты сын. И я знаю многих падших. Но как они глубоко любят церковь, чтят святых и любят Бога. Просто не думают, что для них нет возврата. И знаю наемников, которые купаются в этих союзах, в золоте и в серебре, в религиозной славе, делая дело Божие. Конечно, Бог потом сочтется с каждым. Он судья. Мы просто констатируем факты. Не столько осуждаем, сколько пока констатируем, хотя мы должны и осуждать в определенной сфере. Если мы не сделаем осуждение, то ничего не будет. Да. Я понял. Освобождение от рабства греха происходит только на уровне благой воли. Там Бог освобождает от греха даром по благодати своей. Но только хочу заострить внимание, я чувствую, что этот главный элемент уходит. Когда мы падаем из угодной воли снова в благую, то есть возвращаемся на прежние позиции, у нас остается отрезок времени, в который мы можем подняться. Всегда. Лимит времени остается. И когда этот лимит устраняется, и мы его пропустили, это время, тогда мы не можем подняться. Условия, это не то, что там вы упали, и все. Я могу упасть, но потом увидеть и сказать, Господи, прости. И снова, Давид был, увидел, упал и сказал, согрешил я пред Господом, и Господь сказал, не умрешь. То есть нам надо вовремя уметь покаяться. Вовремя, вы знаете, Бог дает в это время сознание, но человек начинает торговаться. И во время торговли у него опять тьма на него находит, если он торгуется. И я думаю, каждый из вас испытывал такое положение, когда вы стояли на истине, колебались, уходили с нее, снова заходили в нее и снова уходили. И теперь вы стоите все-таки в ней. Вот это колебание, ниспадение, туда-сюда, возвраты, туда и сюда. Бог все это прощает, но Он дает лимиты. Он дал человеку, бывает, человек возвратился и не пытается даже возвратиться туда. У него есть лимит, он видит, но он понимает, если туда пойти, надо платить цену, как я сказал, расстаться со своим кланом. Расстаться, быть может, с друзьями, расстаться с признанными авторитетами. Что-то надо сделать. И он тогда думает, думает, и потом приходит. Все равно спасемся. Он все равно спасемся. Если ты думаешь только о спасении, все равно спасемся. В это время он говорит, все равно спасемся, значит, он не понимает, что такое спасение. Он спасение понимает просто избавление от греха. Избавление от ада, и больше никак. А он не понимает, что спасение, то, которое он понимает, это только начало. Бог его вывел из Египта, но у него была цель. Он же не вывел их из Египта, просто выведите, идите, живите, как хотите, где хотите, вы теперь свободные птицы. Нет. Он хотел сделать из них народ, он их повел в определенную землю, хотел, чтобы они прошли и победили, и чтобы они в этой земле служили ему, были его народом и его землею, благословенным народом, и чтобы Бог стал Богом по всей земле. Он хотел, чтобы Бог жил среди них, чтобы люди смотрели на них и видели, это народ, у которого Господь есть Бог, и у них трубный царский звук. А люди этого не думают, они вот спаслись, ну и хорошо. И поэтому перед смертью таких людей Бог начинает избавлять от грехов. Да. И совершенные. Ага. В этот вот момент, как сейчас будет восхищение, люди из угодной воли не смогут уйти. Уйдут люди, только находящиеся в совершенной воле. Которые вошли в совершенную волю. Видите ли, в совершенной воле тоже борьба. Мы уже говорили, если Бог застанет вас борющимися, вы в совершенной воле, вы боретесь, вы в борьбе. Вот. И поэтому Он вас возьмет. И если Он дал вам дитя восхищения сюда, то Он приведет вас в эту совершенную волю. Он выведет вас из благой воли в угодную, из угодной в совершенную. Но если сам человек не использует эти лимиты и останется здесь из-за того, что не захотел платить цену, то он, разумеется, остается. Для того, чтобы созреть. Бог ему даст возможность войти в совершенную волю, но он потеряет вот этот момент, он потеряет звезду утреннюю и вынужден будет ждать восхода солнца, тысячелетнего царства. И когда Христос будет идти на тысячелетнее царство, то тогда он сможет быть восхищен и получить изменение своего тела. Именно быть восхищенным, потому что он уже там находится, и он поймет свои ошибки. Но Бог даст ему шанс. Вот этот шанс будет недолгим. Вы знаете, что церковь, когда возьмется, практически, я думаю, что где-то несколько лет пройдет между периодом, когда произойдет восхищение, и Христос придет на тысячелетнее царство. Всего лишь несколько лет. Начиная от семи и ближе сюда. Не больше семи. Самое много семь. И самое мало 3,5 года. То есть произойдет после того, когда первые уйдут, и снова Христос придет с теми, которые восхитились, и тогда и эти изменятся, и присоединятся к ним, 144 тысячи, и составят один народ. Просто уже в Царстве Небесном они будут разниться по достоинству и славе. Но все равно эти 144 будут во славе. Люди угодной воли – это 144 тысячи, имеющие печать Бога на челах своих, которые уже о земном не мыслят. Они мыслят о небесном. Вот, у них печать Бога, печать Отца, и они на горе Сионе стоят. Это их символическое число, 144 тысячи, это люди угодной воли. 24 старца – это люди совершенной воли. Великое множество на стеклянном море – это люди благой воли. У них нет числового значения символического, специального, потому что их столько много, что нельзя перечесть. А людей в угодной воле – 144 тысячи, а людей в благой воле, то есть в совершенной воле – 24 тысячи. Поэтому я знаю, что сатана обычно, когда мы говорим об этих вещах, он всегда говорит, в какой я воле. Вы сразу себя начинаете рассматривать, в какой я воле. Не, вы стремитесь просто к Нему. Он, если даже вы сейчас благой, Он может вас в совершенную провести. А если вы начнете рассматривать не там, где надо, то вы можете быть и в угодной и пропустить. А тот был ниже вас и обгонит вас. Так Слово Божие говорит, причина. Первые будут последними, а последние первыми. Речь не идет о начале и конце. Речь не идет о том, что не начало спасает, а конец. Ни конец не спасает, ни начало не спасает. Такого нет места Писания. Спасает Христос даром по благодати. Просто конец увенчивает, конец покажет, как ты жил. Ты мог жить хорошо, а потом махнуть рукой и сказать, все. А кто-то тебя обгонит. Все, что нам нужно, Дух Святой, все, что хочет от нас, чтобы мы стремились, чтобы мы обратили взоры на Него и верою смотрели на Него, что Он силен совершить обещанное. Он будет совершать это до дня явления. Начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня явления Иисуса Христа. Если Он сказал, я могу совершить, Он может. Вы благодарите Бога за то, что Он может совершить.